Значит, для тех товарищей, которые еще не начинали фактически выполнять какую-либо садхану или практику тибетского буддизма, здесь есть очень много полезного, в частности, в этом сборнике. Я его не рекламирую, я просто говорю, что мы над ним долго работали для того, чтобы сделать для не только начинающих, но и практикующих людей полный сборник того, что может потребоваться. Вот. Когда мы только начинаем заниматься, у нас сразу появляются вопросы, с чего начинать, с каких практик. Вот сейчас, например, 28 числа Чуклин Ринпоче будет давать посвящение. Посвящение трех корней ваджраяны. То есть вначале нужно пояснить, что такое три корня ваджраяны, наверное. Для того, чтобы достичь просветления, можно выбирать любой из 9 путей буддизма, согласно, опять-таки, нашей классификации. Ну, их можно свести к трем. Колесницы, так называемые, причинные, это хинаяна и махаяна. Колесницы ваджраяны, которые называются результативными путями, или колесница без усилий, путь без усилий, путь зарчина. Когда мы идем по пути колесниц причинных, то есть хинаяна или махаяна, мы полагаемся всегда на три драгоценности: будут, харму и самху. Зачем вообще мы на них полагаемся? Кто-нибудь может сказать? Зачем нам нужно полагаться на три драгоценности?
Помощь, вдохновение.
Для того, чтобы переправиться через океан сансары.
Через реку Стикс.
Мы прибегаем к помощи лодочника. Видео.
Ну да, это все традиционные афоризмы, а есть простая логика, которую можно понять. То есть, по идее, человек, большинство людей в нашем мире, они считают, что они могут справиться со всеми своими проблемами сами, решить все свои проблемы сами. Как много вы знаете людей, которые все свои проблемы решили полностью? Вот. Тем не менее, нам известно, что были такие существа, которых называли Буддами, которые полностью освободились от проблем, ну, в нашей терминологии, от страданий, достигнув полного просветления или пробуждения, то есть достигнув самого совершенного состояния, которое только возможно. Если мы будем полагаться на их мудрость, возможно, если мы правильно будем полагаться и правильно будем идти по их следам, возможно, мы достигнем такого же состояния. Они давали свои, оставляли учения после себя лишь для этого, лишь для того, чтобы нас направить в правильном направлении, чтобы мы не сбились. Вот поэтому мы и полагаемся на них. И это и есть суд-прибежище. Когда люди спрашивают, что такое, значит, принимать прибежище, это вот полагаться на тех существ, которые могут нас привести в правильное направление. Примерно таким образом обстоят дела в колесницах, в путях хинаяны и махаяны. В пути ваджраяны, который также называется путь секретной мантры или путь тантры, мы полагаемся не только на три драгоценности, но также и на три корня или три источника ваджраяны. Это гуру, идам, даки. Вот на эти три источника или на эти три корня 28 числа и будут даваться посвящения. Причем на все три по отдельности. Каким образом нам могут помогать? Или каким образом мы можем полагаться на эти три корня или три источника? Учитель считается источником всех просветленных семейств или всех семейств Будд. Как мирных, так гневных. В общем, всех Будд, которых мы можем видеть, воплощает наш учитель или гуру. Когда мы делаем практику учителя или практику гуру, то через контакт с нашим учителем мы контактируем со всеми Буддами, со всеми учителями, со всеми божествами. Обычно, когда выполняем практику гуру, мы делаем это либо в виде гуру-йоги на внешнем уровне, либо в виде так называемой практики ладжуб, достижения ламы, в которой мы представляем своего учителя в виде какого-то определенного божества. Такого, например, как Падмасамбхава, или как Кармапа, или как Гарабдорджи. Ну, в общем, в виде того или иного просветленного мастера, который по уровню своей реализации был равен Будде. А практика Едама, или практика божества Самбога Кайи, помогает нам обрести все высшие обычные достижения. То есть мы полагаемся, выбираем какого-то определенного едама, через практику которого мы получаем так называемые ситхи. Обычно ситхи – это всяческие сверхъестественные способности, высшие ситхи – это не что иное, как само просветление. Выбирают его следующим образом, традиционно. В начале посвящения лама дает ученику цветок, потом берет мандалу, которая расчерчена на 4 сектора. Ученик с заведенными глазами так вот бросает цветок. Учитель смотрит, в какое место он упал. Если, допустим, восточное направление, значит ученику нужно дать посвящение какого-либо божества из семейства ваджра. Например, Ваджракилая или Ваджрасатва. Если, допустим, западное направление, то нужно дать посвящение божества семейства лотоса или падма. Например, Амитабха, Амитаюс или Хаигрива. Если южное направление, то семейство Ратна или драгоценность. Например, Ратна Самхава. Если северное направление, то посвящение божества семейства активности или карма, например, Амога Ситхи. Если в центр упал, то посвящение божества семейства Татхагата, то есть, например, Вайрочана. Когда мы будем получать посвящение, скорее всего, этого ритуала не будет. Подойти к ламе, сказать.
Лама Олег.
На самом деле никакого смеха нет, если вы мне, допустим, доверяете, да, то можно тот же самый ритуал провести. В общем, не важно, куда падает, кто будет держать, скажем так, вот этот поднос, на который вы будете ронять цветок. Вот. Но я бы, конечно, посоветовал все равно подойти к Ринпоче и сказать: Ринпоче, почему мы все делаем не по правилам? Мы хотим выбрать, чтобы нам выбрали божество и так далее. Вот. Почему мы должны получать все те же самые посвящения, которые получают все остальные?
Завтра и подойдем.
Да, вот надо выбрать того.
Ты во главе с тобой.
Уже есть. Либо он вас благословит на это дело, либо сам. Вариантов два.
Да. Ну, мне на самом деле в своей жизни повезло в чем-то. То есть, когда я получал самое первое посвящение Ваджраяны, то почему-то, каким-то образом я прошел через этот ритуал, причем выполнял его глава линии Сакья, его святейшество Сакья Тризин, то есть у меня никаких сомнений не было уже в дальнейшем. Вот, это что касается едамы. Значит, во время посвящения 28-му, давать посвящение на практику гуру, это практика сущности активности Тринлинингхо, практика Падмасамбхавы, которая также содержится в этой книжечке. Когда будет даваться посвящение на едаму, будет даваться посвящение на Ваджракилаю, практика, которая тоже содержится в этой книжечке. И практика дакини будет даваться на Курукули, которой в этой книжечке нет. И на русском языке нет тоже. Но ее можно перевести, она недолгая.
Какой нет практики?
Курукули.
Это которая...
Это та.
Женщина красивая.
Да, кстати, у меня есть танк, помните.
Нет, не с ногой.
Нет, там у нее лук такой.
Ну, она так держит что-то. Угу.
Да, она держит лук из гирлянды цветов. Так вот, прежде чем начинать практику любого из трех корней, я еще забыл сказать про дакинь, что, полагаясь на дакинь, мы устраняем все препятствия, которые у нас возникают. То есть может казаться с первого взгляда. Такие препятствия. Кинусы вообще могут быть препятствия. Препятствия бывают разные. Внешние препятствия – это беспокойство, связанное с внешними пятью элементами. То есть всяческого рода природные стихии, бедствия и прочее, что может мешать нам жить. Ну, раньше это было более актуально, чем сейчас, когда люди жили в пещерах, в шалашах и так далее. Внутренние препятствия – это всяческого рода нарушение внутренних элементов внутри нашего тела, попросту говоря, болезни. Кто-нибудь здесь есть, кто не болеет? Вот. Практика дакини позволяет устранять болезни, в том числе. А тайные препятствия – это препятствия нашего дискурсивного двойственного мышления, которое мешает нам медитировать, сосредотачиваться, концентрироваться на медитации. И в том числе посредством практики дакини мы устраняем эти препятствия для медитации. Поэтому практика дакини также очень важна. Забегая вперед, хочу ответить сразу на вопрос, что если кто-то считает, что не может делать все три практики одновременно, то он должен подойти к ламе, обсудить этот вопрос с ним и спросить, какую практику ему лучше из этих трех делать, на которые было получено посвящение. Или если получить практику, посвящение на другую практику уже, то, которую вы считаете более важной, то можете делать ее.
Это как сказал Туктик.
Да. Значит, у каждого человека, безусловно, есть связь с той или иной группой божества или божеством. И эта связь проявляется в виде ощущений какой-то близости. Вот некоторые смотрят на Тару и думают, вот нравится мне Тара, я хочу практиковать Тару. А некоторые смотрят на Тару и думают,
на Тару в тюрьме не нравится.
Не нравится мне эта Тара. Вот. Причем женщинам Тара, например, очень нравится. Мужчины не все ее симпатизируют. Не в обиду Таре будет сказано. Она и не обидится, если она просветленная. Поэтому ощущения так или иначе, хоть и субъективные, но они будут появляться со временем. Точно так же, как будет появляться ощущение принадлежности к той или иной линии. Я знаю очень многих буддистов, западных в первую очередь, которые начинали с практики одной линии, потом, когда встречались с учителями другой линии, с другой традиции, понимали, что им нужно практиковать другую. Со мной произошло то же самое. Mm-hmm. То есть я вначале выполнил предварительные практики из карма-кагью полностью, а потом перешел вот, к занятиям линии Чукринг-Тарса. Значит, прежде чем начать заниматься любой из этих практик тантрических, необходимо традиции выполнить предварительные практики. То есть моя задача сейчас на самом деле заключается не столько в том, чтобы объяснить сами предварительные практики, сколько определить их место в духовном пути или в практике. Потому что если вы спросите любого тибетского ламу, обладающего традиционными взглядами, традиционные взгляды, поясню, это те, которых придерживались ламы и ринпоче на протяжении последних тысячи лет, то они вам скажут, что практику надо начинать с предварительных практик. Предварительные практики включают в себя общие предварительные практики и специальные, особые предварительные практики. Общие предварительные практики состоят из четырех аналитических медитаций, которые поворачивают ум в наше правильном направлении, то есть отворачивают его, другими словами, от самсары. Это размышление о драгоценности человеческого рождения, размышление о непостоянстве и смерти, размышление о кармическом законе причинно-следственной связи и размышление о порочности и ущербности самсары и самсарного существования. Сейчас я вам это рассказывать не буду. Ринпоче это уже упоминал и на этом, и на прошлом семинаре.
Четыре безмерных.
Нет, это не четыре безмерных. Четыре безмерных – это термины, которые обозначают четыре качества бодхичитты. А это называется четыре мысли, которые поворачивают ум от самсары. Вот. Значит, но то, что я о них сейчас не рассказываю, это на самом деле ошибка. Потому что о них необходимо рассказывать и необходимо постоянно размышлять. Потому что, не усвоив эти четыре факта, в первую очередь, неизбежность смерти, непостоянство всего бытия, никакой духовной практики не получится, потому что просто не будет базиса для этого. Если мы не усвоим неизбежность смерти, непостоянство, то у нас никогда не возникнет настоящего энтузиазма практики. Если не возникнет энтузиазма и вдохновения, у нас никогда не появится усилия и усердия в практике. Если не появится усердие, то никогда не будет достигнут никакой результат. Такая простая закономерность, вот ее только запомните, и все остальное можно не запоминать. За всем остальным нужно думать. А все эти вещи, они описаны во многих книгах, вот эти аналитические медитации над четырьмя истинами. И желательно о них постоянно размышлять.
Размышляем.
Да, многие буддисты считают, что вещи эти скучные, всем понятные, но от того, что они так считают, их практика лучше не становится. Потому что если у человека не появляется энтузиазма и усердия в практике, то как ему еще помочь? Когда меня люди спрашивают, что вот, ну, не знаю, где мне взять сил, чтобы практиковать, я говорю, размышляй над четырьмя мыслями, размышляй в первую очередь над непостоянством. Вот. Есть прекрасные книжки, в которых это хорошо расписано. Так что можете найти на русском языке не одну книгу, где все это объясняется. Просто надо брать время от времени книжечку, почитывать, а потом целенаправленно выискивать примеры подтверждения всем этим четырем истинам вокруг себя. То есть, например, когда кто-нибудь умирает, не стоит там вопить и рыдать, закрывать глаза на это, а наоборот, стоит вспоминать, что вот скоро то же самое произойдет и со мной. Если я не буду практиковать, то, возможно, меня постигнет не самая лучшая участь. Так, что касается четырех особых или специальных предварительных практик, которых иногда также бывает пять, то они принятие прибежища, развитие бодхичитты, практика рецитации и визуализации Будды Ваджрасаттвы, подношение мандалы и гуру-йога. Сейчас я вкратце объясню предварительные, особые предварительные практики, которые относятся к циклу Тукдуб-Барчей-Кунсары. Цикл достижения сердца ламы, устраняющий все препятствия. Значит, этот цикл отличается вот от этого.
Да.
Да. Чем он отличается? Тем, что он в первую очередь относится к практике Падмасамбхава, на которой будут давать посвящение. Насколько я понимаю, не все из присутствующих получают посвящение в сентябре.
Правильно? Если...
Я так понимаю, не все. Совсем не все.
Была на ретрите, но я уехала до посвящения, потому что я поехала на Випассану. То есть это как-то я не получила посвящение.
Это значит, что посвящение не получится.
По-моему, из присутствующих только...
Четверо получили.
Только еще кто-то?
Нет, Влад с Наташей.
Значит, четверо.
Она была.
Вот. Помимо этого, когда я спрашивал Ринпоче по многочисленным просьбам людей, получивших посвящение, как предварительные практики им делать, он говорил, что лучше начать вот с практик Бачей Консел, а потом можно перейти к практикам кунзан-тук-тик. Потому что практики кунзан-тук-тик считаются более глубокими. В любом случае, все получат это посвящение так и так 28-го. И помимо этого, половина предварительных практик из Тукдуб-Барчей-Кунсел цикла совпадает с практиками предварительными из кунзан-тук-тик. За исключением, пожалуй, прибежище бодхичитты и гуру-йоги.
Ну вот, С чего я начинаю, собственно.
Но поподробнее про Батхичи.
Смысл, тем не менее, Шукеш и у других одинаков. Просто строки и строфы отличаются. Значит, про Батхичиту подробнее не получится.
То есть выполняется не в простирании?
В меру подробности, да. Значит, вот в данной версии, которую я сейчас объясняю, развитие Батхичиты осуществляется одновременно с принятием прибежища. То есть, значит, вот эти строфы «Нама дадан каньям сенча марютунки, акичо гирнавлаки, абсучи модан джупи дзенчу сентинэй, условными гупан дупарги». Первые две строчки относятся к прибежищу. Я и все живые существа, необъятные как небо, принимаем прибежище в являющихся высшим прибежищем. Это прибежище, принятие прибежища. А вторые две строчки, развивая бодхичитту, намерение и применение, я достигаю уровня Трикая Гуру. Это развитие бодхичитты.
Какая страница?
Их можно делать одновременно?
Какая страница?
33. Их нужно 33? Делать одновременно.
О,
вот видите?
То есть вот чем отличается? Что прибежище?
Высшие способности, можно сказать.
Нет, я не знаю.
Это обращение к Трикая Гуру.
О, хорошо.
Значит, вот просит объяснить, чем это прибежище отличается от тех строк, которые на первой странице.
Где?
Ну, в самом
начале. Сами чудом
сами
чудом?
Да.
На первых
ничем не отличаются. Абсолютно. Просто это разные версии. Первая версия написана, насколько я помню, Нагарджуной.
Первый
в переводе. Санги чудом соки чудом.
Ага, это Нагарджуна написал.
Вот. Давным-давно в Индии. Наму данан каньям сенча малюйкун – это строфа, которая происходит из терма Чогиру Лимпы, и поскольку терма принадлежит Падмасамбхаве, то, наверное, это строки Падмасамбхавы. Вот чем они отличаются. Значит, что мы делаем в практике принятия прибежища? Мы задействуем все три аспекта тела, речи и ума во время этой практики. Своим телом мы выполняем простирание. Своей речью мы читаем вот эту формулу. Нам удалим крайним сенчим марюком, кевки чугер на лаке, сучим он, чугер чанчим сенкины, усом лам его панду парги. А в своем уме с глубокой верой, преданностью и почтением мы просим защиты и принимаем прибежище у всех просветленных существ, всех Будды Бодхисат. При этом визуализируя дерево прибежища, которое изображено на этой книжечке тоже сзади. Угу. Вот Владислав тут вчера, по-моему, или позавчера купил большую танку прибежища. Именно вот из нашей традиции. Я думаю, если он не будет жадничать, то он попросит кого-нибудь сделать очень качественную фотографию этой танки. В очень хорошем разрешении, чтобы потом люди могли иметь вот не такое, а вот прям, чтобы в компьютере был файл такой конкретный, чтобы можно было распечатать красиво.
Что сейчас добавить?
Нет, сейчас она в магазине.
Нет, она цифровую.
Надо вообще лучше на цифровую, да.
Это 5МД.
Вот уже цифровую. Давайте я сфотографирую.
Знаешь как?
Как что?
Фотографировать. Делай сначала Лёндра, а потом сфотографируй.
Значит, вначале о простираниях. Все знают, как делать простирания?
Нет.
Показали.
Показали. Все время просят.
Так, показывай.
Там обязательно руками скользить или нет? Обязательно руками скользить, или можно так упереться, а потом ручки вытянуть.
На Москве за лопатки, потом прямо запрямить на
лоб,
над головой.
Сразу на лоб упираешься.
Да, давайте всем это.
Я, значит, сразу хочу заметить, что я не претендую на звание чемпиона мира по йога-спортингу. Вот. Я не буду объяснять, как любит объяснять Олег, например, Ветров, все особенности загиба рук. Да, я просто покажу, как это делают тибетцы, и все. Делается очень, очень просто.
А что
мы все это, наверное, одновременно чтением вот этой мантры или молитвы. Мы делаем так. Намо дадам каним санчимали. Он тяпи чё гюрна матер. Чи модам чё пиджачу санкины. Кусу влама его панду паги. Еще раз. Намо дадам каним санчимали. Тяпи чё гюрна матер. Он дачу пиджачу санкины. Кусу влама его панду паги. Пяточки рекомендуют. И носочки. Совмещать, ручки держать таким образом, будто у нас находится там бутон цветка лотоса. То есть не так, не так, не так. Все должно быть ровненько.
А чем обусловлено вот то, что руки, когда уже их жечь на себе?
Одна из версий, которая, скажем так, мне запомнилась тем, что она, наверное, была единственной логичной, это тем, что это символизирует, будто мы вырываем корень самсары этим движением.
У тебя все некоторые делают так. Они вытягиваются там так.
Закапываются. Есть такое у нас хорошее слово. Косят.
Это закуска.
Значит, с физическим понятно упражнением. Что касается вербального упражнения при принятии прибежища. Вот у нас есть эта формулировка. Нам надо наконец-то чемарюком. Если кому-то эта формулировка кажется абсолютной абракадаброй, и она не вызывает никакого резонанса внутри сердца или ума, то можно читать это и по-русски, или по-украински.
Я принимаю такое прибежище-то.
Я принимаю прибежище.
За руку.
За руку.
Принимаю, да.
Либо многие читают вариант на санскрите. Наму Гуруве, Наму Буддая, Наму Дхармая, Наму Сангая. Вот. Вроде и понятно, и простенько одновременно.
Где? Это
есть этот текст? Ну, это текст. Наму Гуруве.
Наму Гуруве. То есть я принимаю прибежище учителя, гуру. Наму Буддая, Наму Дхармая, Наму Сангая. Понятно. Даже у нас в питерском Дацане монахи бурятские то ее читают на санскрите почему-то. С вербальным тоже все понятно.
А можно и на русском, и на тибетском?
Вообще просто замечательно. Говорю, что самые высшие способности.
А как так?
Я делаю, принимаю прибежище в Будде, принимаю прибежище в Троне, принимаю прибежище в Самке, а потом нам от Эдденка, как раз мне на все простирание все мантры.
Самый лучший вариант. Вот, причем, да, причем вот если вы уже начали, допустим, делать предварительные практики с Кунзан Тукти, то вы можете продолжать и читать нам о том, по чуть яку, раньше насовал, значит, и что касается ментального аспекта, что мы в это время делаем в уме? Если мы делаем предварительные практики из Кунзан Тукти, из цикла Дзагченов, то предполагается, что у нас самые высшие способности, и мы должны принимать прибежище в состоянии осознавания природы ума. Либо с каждым прибежищем, с каждым простиранием должны напоминать себе об этом состоянии. Иначе мы просто наполняем свое сердце, душу, ум преданностью, уважением, верой, драгоценностям, к трем корням, к своему учителю, к Падмасамбхаве в первую очередь, который для нас неотделим от нашего учителя, и с таким чрезвычайно открытым сердцем, уважением и просьбой даровать благословение, просим их даровать нам прибежище. При этом мы визуализируем дерево прибежища. что оно из себя представляет. Вот, сейчас я пододвинусь поближе, чтобы вы все это видели. То есть, на самом деле, когда у нас появится танк, а танк у нас примерно во всю эту танку вместе с парчой, то там можно будет показать, прям пальцем ткнуть, кто есть кто. Значит, что мы представляем? Мы представляем, что находимся не в нашей комнатке или квартирке, а находимся в чистой земле. Русские говоря, в раю, в неком. Чистая земля под Масамхава. Значит, вокруг нас располагается прекрасная страна с очень красивыми ландшафтами. Перед нами находится красивое озеро, посреди которого из воды растет лотосовое дерево. Вот это дерево. Значит, у этого дерева 5 ветвей. На центральной ветви, также поверх львиного трона, вот львиный трон, лотоса и луны, располагается Падмасамбхава, воплощение всех просветленных существ, всех будд трех времен, прошлого, настоящего и будущего. Все знают, чем знаменит Падмасамбхава. Значит, Падмасамбхава...
А что ты так меня смотришь?
Вот он. Падмасамбхава. Или Гуру Винпаче, или Гуру Зубияны, или Орген Тотпенсал, у него очень много разных имен, знаменит тем, что является воплощением Будд тех времен, прошлого, настоящего и будущего. Значит, его, одна из его заслуг, известных в этом мире, то, что он распространил буддизм в Тибете. То есть он был первым, кто пришел в Тибет, покорил все негативные силы и распространил буддизм. Но это не единственная из его заслуг. Когда Будда Шакьямуни, наш главный учитель, уходил из этого мира про нирвану, он сказал, через 8 лет после моего ухода в мире появится ребенок 8 лет от роду, который распространит по всей земле учения, невиданные ранее и неслыханные ранее по своей глубине. Так и случилось. Через 8 лет после паранирваны Будды Шакьямуни в центре озера, в стране Удияна, такая страна раньше была, но ее сейчас нет.
Сейчас там Пакистан.
Да, сейчас там Пакистан. И частично, по моим представлениям, она захватывает территорию Афганистана. Кстати, вот эти вот Будды, которых разрушили в Афганистане, там
покурили. Это они как раз... были построены во время Будды, вот эти статуи? Или после? После.
Хотел бы я это знать. Мне вообще интересно, хоть кому-нибудь довелось эти статуи исследовать в Афганистане? Хоть кого-нибудь допустили к ним, чтобы узнать их примерный срок постройки? Или кто их строил? Туда же невозможно попасть. Только что Голд... добраться.
Я не знаю, в Афганистане он был.
Надо послать его.
Не надо.
Давайте пойдем.
Пусть пойдем.
Но статую все равно же уже разрушили. Что делать?
Может, там спрятано какие-нибудь сокровища.
Есть там еще статуи в статуях.
Значит, Падмасамбхаву обнаружил никто иной, как король страны Удияна. Посреди этого озера увидел, что в центре большого лотоса сидит себе мальчик.
Что за лотос такой был?
Вот сравнение.
Лотос был не маленький, но и сам факт того, что мальчик родился 8-летним из цветка лотоса, значит не меньше, чем размер лотоса. Да. Именно поэтому Падмасамбхаву так и назвали лотосорожденный. Падмасамбхава переводится как рожденный из лотоса. Потом король усыновил этого мальчика, он стал принцем, он какое-то время находился в дворце. Вы можете всю его историю прочесть даже на русском языке в книжке «Рожденный из лотоса» или «Лотосорожденный». В общем, есть его биография, уже переведенная на русский язык. Значит, произошло это примерно, можно сказать, если Будда ушел про нирвану, 2550 2470 лет назад. То есть еще 2470, вычесть еще 8 лет, в общем, где-то 432 года до нашей эры появился Падмасамбхава. Это если отталкиваться от слов Будды. Потому что там в разных странах были свои летоисчисления, и их невозможно сравнить. А после того, как он покинул королевский дворец, и так же, как Будда отрекся от всего и обучался у всех великих буддийских мастеров того времени, он сам достиг высочайшей реализации и просветления. И уже в 8 веке нашей эры его пригласили в Тибет. Пригласил его никто иной, как король Тибета Трисонг Дзогцен, потому что первая попытка разместить буддизм на территории Тибета не увенчалась успехом, когда он позвал Бодхисаттву Шантаракшиту. Шантаракшита посоветовал ему позвать Падмасамбхаву, потому что равных ему в своей силе реализации в Индии нет. Ни в Индии, ни на территории всей земли.
Сколько ему лет было?
На 1000 где-то. Получается, он прожил уже 1000 с лишним.
Если отталкиваясь от паранирваны Будды, где-то 432 года до нашей эры, в Тибет он попал где-то в 795 году, плюс-минус 60 лет. Соответственно, где-то 1000 лет он уже находился в Тибете. Значит, в Тибете он находился приблизительно 55 лет. После того, как он полностью распространил буддизм, и в Тибете не осталось ни одного места размером больше, чем отпечаток от копыта коня, как говорится в истории, Падмасамбхава решил, что он выполнил свой долг и удалился из этого мира в месте, которое находится на территории, на границе Непала и Тибета, взял и ускакал на своей лошади небо в сопровождении 4 дакини, и это наблюдал король Тибета Трисонг Дзогцен, 2 принца Тибета, королева Тибета и все 25 учеников Падмасамбхавы. То есть у всех на глазах он удалился. Вот у того коня даже имя было, по-моему, Махабала. Если вы почитаете жизнеописание Падмасамбхавы, то найдете там немало таких же чудесных эпизодов. По этой и по многим причинам Падмасамбхаву считают главным прибежищем людей Тибета. У Падмасамбхавы пошло несколько линий передачи. Одна устная, которая называется Кама. Ка – это слово, передача слова. И Терма – линия скрытых сокровищ. То есть за время своего пребывания в Тибете Падмасамбхава скрыл сотни, а может даже и тысячи текстов, написанных собственной рукой, для того, чтобы они были открыты в будущем. Когда он их скрывал, он использовал различные магические способности, например, распечатывал их в скалах, в пещерах, под землей, иногда даже на дне озера. И запечатывая каждое, он оставлял особое пожелание, что пусть на воплощение того-то, того-то моего ученика родится в то-то время и раскроет это сокровище. Таким образом, появилось после ухода Падмасамбхавы 5 основных тертонов, открывателей сокровищ, 3 короля Тертона, 3 самые главные открывателя сокровища, и 108 основных Тертонов, открывателей сокровищ, и еще 1000 второстепенных. Чогьер Лимпа, который открыл эту практику и который был прапрадедом Чукинима Ринпоче, был одним из основных открывателей сокровищ Тертонов и, пожалуй, самым значимым и плодовитым открывателем сокровищ вообще за последние, скажем, 150 лет. То есть Чогьер Лимпа, годы его жизни 1829-1870, за свои 40 лет он открывал больше сотни различных текстов. И после него, ну, практически по значимости такого рода величины у Тертонов не было уже. Были также великие мастера, Джон Лимпа, например. Значит, это линия терма. В основном те учения, которые мы практикуем в монастыре, принадлежат к линии терма, к линии сокровищ. То есть все посвящения, которые будут даваться 28-го, и то, которое мы получали в Москве, они принадлежат к терма. То есть это те сокровища, которые Чугир Линпа открывал сам, присутствие иногда сотен людей доставал из скалы спрятанные там тексты, потом их разворачивал, они были написаны на засекреченном языке дакинь, их раскодировали и потом переводили на тибетский язык и распространяли. Все это я рассказал к тому, чтобы у вас было, по крайней мере, представление о том, кто такой Падмасамбхава, кто такие мастера нашей линии и чем они заслуживают доверия вообще. После Падмасамбхавы было много великих, замечательных мастеров, которых мы также считаем мастерами нашей линии. Они стояли в линии устной передачи. Например, такие как Лонгчен Рабджам, Цена Цок Ранджол, текст которого Ринпоче сейчас объясняет, Джигме Линпа. Но отличительная способность нашей линии заключается в ее близкой передаче. То есть от Падмасамбхавы до нас находится всего лишь 5 колен передачи. То есть от Падмасамбхавы непосредственно Чугюр Линпе, от Чугюр Линпе его сыну, от его сына его внуку, от его внуку, от его внука его правнуку Ургену Тулку, и от Ургену Тулку Чукиним Ринпоче, Чуклиму Ринпоче. Считается, что полное благословение линии терма, линии сокровищ, которая дает возможность достичь реализации, держится до 7-го колена. Вот. У нас сейчас 5-е колено.
А как наша линия называется?
Чок Линг Тер Сар. Новые сокровища Чугюр Линпа.
Тер Сар.
Чок Линг Тер Сар.
Пираты Карибского моря 2. Это насчет чувство юмора, духовное.
Запомнить.
Только не надо Джонни Деппа ассоциировать.
По-молдавски найти соответствие.
Что касается прибежища. Мы делаем столько простираний, сколько можем. Вообще, когда мы занимаемся предварительными практиками, согласно именно наставлениям нашей линии, хорошо делать комплекс всех предварительных практик за одну сессию. То есть прибежище, практика ваджрасатвы, подношение мандалы гуру йоги. При этом обычно мы должны выполнить по 100 тысяч каждую из этих практик. И обычно мы сосредотачиваемся на одной практике до тех пор, пока ее не выполним полностью. То есть, например, если наша сейчас первая основная практика принятия прибежища, нам нужно 100 тысяч раз прочесть и сделать 100 тысяч простираний, то мы, когда садимся или встаем делать простирание, мы делаем какое-то количество основной практики, то есть прибежище, простирание. Например, делаем 300 простираний. Потом оставляем минут 20-30 сессии для того, чтобы сделать по 5-10 минут немножко других практик. Прочесть 21 раз практику мантру ваджрасатвы, сделать 21 подношение мандалы и... Того, как получается.
Это пока не видишь.
Вот. И гуру йоги сколько-то. Бывают такие случаи, когда времени, конечно, вообще нет, в обрез. Ну, я думаю, что ничего страшного, если мы в такой цейтнотной ситуации сделаем только вот одну часть прибежища и простирания. Но у нас, согласно наставлениям, так считается самым оптимальным, чтобы выполнять сразу всех. Потом, когда прибежище простирания закончено, мы перешли к практике ваджрасатвы, мы начинаем сессию с того, что делаем, допустим, 7 или 20 простираний принятия прибежища, потом садимся, начинаем делать практику ваджрасатвы, сосредотачиваемся на ней, читаем там 300 или 500 раз мантры ваджрасатвы, заканчиваем чуть-чуть подношение мандалы и гуру-йоги. Значит, в завершение практики прибежища, когда мы сделали сколько там простираний, 100, 200 или 300, мы встаем или садимся, представляем, как из всего поля объектов прибежища исходят лучи света, попадают в нас и во всех живых существ, которые нас окружают. Я, кстати, забыл упомянуть, что когда мы делаем прибежище, простирание, представляем, что все живые существа, наши матери, отцы, все знакомые, незнакомые, нейтральные существа, все также простираются и принимают прибежище вместе с нами. Значит, в завершение лучи из поля объектов прибежища вот так вот исходят, попадают в вас, наполняют все тело. И в завершение практики мы представляем, как поле объектов прибежища растворяется в свет и растворяется в нас. Есть также другой вариант, что мы растворяемся сами в свет и растворяемся в поле объектов прибежища, потом оно тоже исчезает. Эти два вида также зависят от индивидуальных способностей, кому как удобнее. Некоторые люди считают, что лучше им раствориться в поле объектов прибежища, потому что они важнее и достойнее. Некоторые думают, что можно растворить поле объектов прибежища в себе. После этого мы посвящаем заслугу. Либо, если мы переходим к следующей практике, практике ваджрасатвы, то мы заслугу на этом пункте или моменте не посвящаем, а посвящаем ее в самом конце. С практикой прибежища я вкратце закончил.
Кто где находится?
Кто где находится? Значит, в центре находится на центральной ветви Падмасамбхава. На ветви справа от него, то есть если мы смотрим, получается слева, находится Будда Шакьямуни в окружении всех Будд нашей благой эпохи. Ну, здесь на дереве изображены 10 Будд.
Что значит 10 направлений?
10 направлений, 4 основных, 4 второстепенных, зенит и надир. То есть вверх и вниз. Слева от Падмасамбхавы, то есть когда мы смотрим на них, это получается справа, находятся близкие сыновья Несей и Будды и Шраваки. 8 основных учеников и 8 основных бодхисаттв. То есть у Будды Шакьямуни были ученики по линии Хинаяны, Тхеравады, и по линии Махаяны. Линия Хинаяны или Тхеравады – это те патриархи, те ближайшие ученики, которым Будда непосредственно передавал учение причинной колесницы, то есть учение четырех благородных истинах, все сутры, которые он передавал в жизни обычным людям. То есть это Махакашьяпа, Ананда и так далее. Значит, также Будда передавал учение Махаяны великим бодхисаттвам, таким как Авалокитешвара, Манджуши, Ваджрапани, Самандападра, Майтрея и так далее. Вот здесь шраваки или архаты изображены в монашеских одеждах белого цвета, стоящие, преклонив голову, с чашами для подаяний и с посохами.
Вот они же, да?
Да, вот они. Архаты или шраваки. А бодхисаттвы, вот, над ними, они изображены все разных цветов. И все они обычно в одеяниях самбхукая, в шелках, в драгоценностях, красного, желтого, зеленого, белого, синего цвета. Значит, гуру, Будда, Сангха, Дхарма. Дхарма находится на ветви сзади Падмасамбхавы. Значит, сзади Падмасамбхавы на ветке располагаются учения девяти путей буддизма девяти колесниц, которые находятся в виде вот таких вот текстов, печа на тибетском, которые как раз вот так корешком смотрят на нас. На корешке каждого текста должно быть написано соответствующее название. И каждый этот текст состоит из листов, сделанных из лазури, на которых учение написано настоящим золотом. И каждый слог самозвучащий произносит сам себя. Получается вот такая вот гора из текстов сзади Падмасамбхавы. Итак, вот здесь мы уже видим Будда, Дхарма, Сангха. Значит, Будда Шакьямуни в окружении Будды означает Будду. Эти тексты означают Дхарму. Бодхисаттву и Шаваки означают Сангху. Это три драгоценности. Это гуру, первый корень ваджраяны. Внизу находятся едамы и дакини. Другие гуру также находятся, располагаются сверху. Значит, вначале о гуру. Центральный гуру Падмасамбхава, который облачен в три слоя одежд, в тантрический плащ, в нижние одежды. Он держит вот такой вот посох, хатвангу, который символизирует его супругу, которая неразлучна от него. В левой руке он держит череп с нектаром, поверх которого находится сосуд с нектаром долгой жизни и увенчанный всеисполняющей драгоценностью. В правой его руке находится ваджр. Ноги его находятся в царственной позе. То есть левая нога потянута, правая чуть-чуть выдвинута. Лицо у него находится, изображает гневную улыбку. То есть брови у него так хмурятся, а губы улыбаются. Ну, что-то типа Петра Первого. Так, что еще у него? В ушах серьги. Здесь у него такое ожерелье. Сам он восседает в сфере из чей, радуг и таких кружков бинду. Значит, кто у нас находится над Падмасамбхавой? Над Падмасамбхавой находятся учителя и Будды трех линий передачи. Что такое три линии передачи? Этот термин используется только в нашей традиции нигма, в древнейшей школе. Первая линия передачи – Ява Гонгю. Линия передачи мудрости или ума победоносного Будды. Это та линия передачи, которая передавалась от изначального Будды Самантабхадры Буддам измерения Самбога Кайи. То есть все они не исторические личности. От Будды Дхармакайи Самантабхадры, вот который вверху, передавалось Вайрачане, Ваджрасаттве, Ратнасамбхаве, Амитабхе, Амогасиддхе. Эта линия передавалась без слов, без звуков, без колебаний ума. Просто как передача просветленного разума.
Они там все находятся, да?
Нет, они там не все находятся, но они, в смысле, нарисованы не все, но они должны там все находиться. Значит, вторая линия – это линия знаков Видьядхар. Видьядхар переводится как «держатель знания». Линия знаков держателей знания, которая передавалась от Будды Ваджрасаттвы, от одного из этих Будд, которые получили передачу ума победоносно, великим Видьядхарам, начиная с Гараба Дорджи.
Там, да.
Да, Гараба Дорджи тоже здесь. Гараба Дорджи, вот он. Значит, Гараба Дорджи, Маджушри Митри, Шри Синки, Джняна Сутри, Вимала Митри, Падмасамбхава, Вайрачане. Вот до них идет линия знаков Видьядхар. И линия третья – это линия, устная линия обычных индивидуумов, так их называют. Значит, то есть это мастера, которые были уже после Падмасамбхавы, после Вайрачана, то есть исключительно тибетские ламы, тибетские мастера. Значит, на самой картинке можно видеть следующих мастеров. Самантабхадра, изначальный Будда, под ним находится Ваджрасаттва. Под ним находится Будда Амитабха или Амитаюс. Под ним находится Бодхисаттва Авалокитешвара. Это гора Бдорджи. Слева.
А гора Бдорджи, он тоже из Удьяны.
Да, гора Бдорджи тоже из Удьяны. Это Манджушри Митра. Это Шри Синха. Это Джняна Сутра. Это еще один Падмасамбхава. Он находится как вверху, так и внизу.
Это уже
это король Трисон Деоцен. Это Вималамитра. Это должен быть Вайрачана. Значит, вот эти два должны быть принца, дети короля Трисон Деоцена. Это Ешетсу Гьял.
О, да.
Вламитаюс.
Угу. Справа.
Вот это, по идее, Ланчин Рабджам. Вот это, по идее, Джигми Лимпа. Вот это Чугюр Лимпа. То есть прапрадед Чукиниба Римпачи. Это Чугюр Лимпа. Это Нупчен Санги Еши. Один из учеников Падмасамбхавы. Один из основных учеников Падмасамбхавы. Это Санги Еши, Санги Лимпа, один из тертонов, воплощением которого является Чугюр Лимпа. Вот это, по идее, Джамьян Кенце Ванпо. Так, с деревом разобрались, начнем до конца. Под Падмасамбхавой располагаются Едамы и Дакини и Защитники. Прямо под Падмасамбхавой располагается его главный, основной Едам Ваджрасаттва. Здесь вот Ваджрасаттва в Ябьюме находится. Значит, под Падмасамбхавой мы видим такое божество с множеством голов. Это Палчинхирука, гневный Едам. Палчинхирука окружен гневными божествами, херуками всех семейств Будд. То есть Кармахирука, Ратнахирука, Падмахирука, Буддахирука, Ваджрахирука. Они разных цветов тоже. Красные, бордовые, синие, зеленые должны быть. Значит, и под ними располагаются защитники Дхармы. Как защитники линии Нигма, так специфические защитники Дзакчен. Например, Каджати, Рахула, Ваджрасатху, бесполый защитник Манинг, Махакала, Гомпулекден.
Синхамуха.
Синхамуха – это не защитник. Палден Хамо вижу.
Это Уна?
Палден Хамо?
Да.
Да.
Палден Хамо – это который на лошади. Там.
Но это другое дерево, ты бечишь. То есть это не это синхамуха.
Вот. И также мы видим там разных дакини, которые по сторонам, внизу под деревом, в небесах, в облаках. Говорится, что все облака также заполнены божествами трех корней. То есть гуру, едамы, дакини.
Как кунжутные семена заполняют все?
Как кунжутные семена заполняют контейнер, заполненный кунжутными семенами. Вот такую вот картину нам надо держать в уме, когда мы принимаем прибежище.
А близко от фа? То есть во время постирания?
Мы их не визуализируем, мы просто представляем, что они все вместе с нами.
Просто за спиной?
Ну, просто у вас должна быть идея, что все простираются вместе с вами. Да. Причем это не самая передовая, не самая центральная идея.
То есть вот это находится перед нами, да?
Это находится перед нами, и это нужно с максимальной точностью воспроизвести в своем уме.
То есть лучше это сейчас расписать себе подробно. А если да. Ступа ты в этот момент перед нами, то мы на нее не смотрим.
А ты с закрытыми глазами-то?
С закрытыми глазами.
Да, главное, мимо доски не промахнуться.
Ну, важно там вот с правой стороны отцы всех воплощений, там, матери, наши все мамы.
Отцов.
Все же материально успели побывать. Мы просто где-то что-то.
Мы их не визуализируем. У нас просто такая идея, что вместе с нами принимают прибежище все наши бывшие родители.
Все существа шести миров, получается?
Да, совершенно верно.
Нет, в Кармакаге там то же самое.
В Кармакаге все то же самое. Такое деревоприбежище отличается там от Джарадхара в центре и передача от Джарадхара через Тилопу, Наропу, Марку, Маларет. Вопросы еще есть какие-нибудь по прибежищу? Если нет, идем дальше.
То есть все вот это представили, начали делать, читаем. И пока, да, пока вообще.
Пока не достигнем просветления.
Не удается удержать его.
А так и получится.
После 100 тысяч.
Не вопрос.
Я так не знаю.
Как Саша на Риньяне тогда. На публичной лекции. И вообще в Москве. Там, говорит, сзади всем хорошо слышно. Потому что лучше не будет. Микрофона не было, а зал был очень большой. Всем?
Потому
что лучше не будет.
А деревоприбежище вид сверху есть?
3D-изображение. Никогда не видел. Да. Да он вам и не нужен. Не нужен. Вот этого достаточно.
То есть 9 направлений представляет она произвольно. 10.
То есть вы думаете, что вы способны умом объять 10-мерную картинку сразу?
Да нет. Когда речь, я так понимаю, идет о 10 направлениях, то речь идет о том, как в объеме расставлены вот все присутствующие вот на картинке, на фронтальном изображении персонажи, да, или группы.
Нет,
персонажей.
Они не расставлены в 10 направлениях. Здесь они все в плоскости изображены.
Ну, как на фотографиях.
Говорится, что все 10 направлений, все Будды, которые и просветленные существа, которые могут быть в 10 направлениях, они также здесь присутствуют.
Вот речь идет о том, что за, да, под Масамхава находится
Дхарма.
Дхарма, да.
Да.
Ну, в смысле, на голову.
Вот. Нет, не нам голову,
сзади. Именно сзади, да?
Не, ну можно, в общем-то, схематично изобразить, если в центре под Масамхава на Луксовом дереве, вот вы на него смотрите, сзади него Дхарма. Спереди него Гидамы, справа от него Будды, слева Бодхисаттвы. Изображения сверху нет, но вы можете попробовать себе представить, как это выглядит сверху.
Ну вот сейчас уже понятно.
Сверху... Сверху у него располагаются ламы линии под Масамхавы. А снизу защитник. Так. Переходим к практике ваджрасаттвы.
То есть каждого лицо не обязательно визуализировать. Кратце, пантеон.
Ну, дело в том, что это желательно. Просто вы это не сможете реально.
Стоит разобраться.
Обязательно. Да. Взять какую-нибудь ламу.
Попроще.
И сказать, ну-ка скажи мне.
И сказать, лама Олег.
Кто это такие? И пытать его до тех пор, пока он не скажет.
Ну а здесь насколько глубоко надо разбираться там в атрибутике?
Какой
в элементах воду того, в чем они находятся.
В чем они находятся? Все находятся в Дхармахату. Пространство. Изначально чистое пространство явления.
То То есть как-то не нравится, мы никуда не пойдем, уже сказал. Хотя бы один день не открывать ему ворота.
Древо прибежище же там тоже находится.
Мы-то не пойдем, они пойдут.
Вдруг им ничего не
может пойдем.
Ну, осознавать, что вот количество мощей всех этих персонажей.
Мощь. Я бы сказал, что, кстати, важный пункт, что самое главное вообще во всей этой истории почувствовать или воссоздать себе живое присутствие просветленного ума и, соответственно, просветленных существ в этом месте. Если вы просто почувствуете, что они здесь присутствуют, не будете визуально рисовать картинки напротив ступы, пытаясь там их поналепить там в каком-то порядке, а почувствуете, что они здесь, это будет гораздо полезнее. Потому что если вы представите, что они на самом деле присутствуют, то благословение, а точно получите. А если будете аппликациями заниматься мысленными, то, скажем, благословение будет гораздо меньше. Потому что благословение реальное получается от чего? От того, что мы верим или чувствуем, что просветленный ум находится здесь. Мы чувствуем их присутствие. И они на самом деле будут присутствовать, если мы это почувствуем. Понимаете? Это нужно еще понять на самом деле. То есть просто нарисовать картинку не значит, что мы будем чувствовать присутствие Будды. А если вот закрыть глаза и так внутренне сердцем попросить, вот Будда, появись, приди сюда. Будда, причем сам и Падмасамбхава, говорили неоднократно, что достаточно одной короткой молитвы позвать их в это место, как они тут же появятся. И Падмасамбхава сам иногда говорил такие слова, что я как собака, которая всегда спит около вашей двери. Достаточно вам меня позвать, я тут же появлюсь. Если мы позовем их внутри, создадим это желание, этот призыв, то тогда они появятся. А если мы будем тужиться и пыжиться, выдавливая из себя вот эти картинки, то не факт, что это присутствие будет ощущаться. Вот это вот самый важный пункт. А для четкости визуализации необходимо поработать какое-то время с картинкой, запоминать, кто где находится.
Вот это и вопрос был. Нужно запоминать их всю атрибутику, вот то, в чем они одеты, и естественно там.
Если я скажу вам нет, то это будет неправильно. Если я скажу вам да, то вы сойдете с ума, запоминаю.
А если пробовать вот с теми картинками маленькими, которые в библиотеке мы взяли?
Эти картинки, которые мы взяли в библиотеке, к данной практике отношения не имеют. Они имеют отношение к практике тренингу.
А есть такие подобные картинки вот для каменного отдела?
Зачем, если вы большое дерево прибежище, там...
Там у нас все видно.
Конечно.
Там разбиваются глаза.
И так надо карту взять и с ней просто посидеть.
На самом деле, если поставить цель, можно сфотографировать каждого и посмотреть на него внимательно.
Я думаю, что там повторяется, вид она пересекается.
Я думаю, что костюмы будут отличаться на вашей танке и вас здесь. На
Нет, это точно такая же, идентичная. Да.
Вы прям
стопроцентная. Да. Единственная танка в Тамеле была такая, да. Недолго думаю, ее взяли.
Самая красивая.
Мы же без меня ездили выбирать. Свалился.
Кармы не хватило.
Да.
Так. Просто реалистично, чтобы понимать, достаточно взглянуть на свое лицо в зеркале и попробовать увидеть одновременно оба уха, оба глаза, обе ноздри. Мы не сможем это увидеть. Если мы реально посмотрим, мы можем видеть только одну точку.
Да.
Если мы на своем собственном лице своих ушей не видим, то как мы можем одновременно увидеть внутренним взором 50 фигур? То есть у нас будет либо такая общая картина, ментальная, более-менее отчетливая, либо мы будем по одному выхватывать, по одному божеству выхватывать из этой картинки. То есть вначале представляем Падмасамбхаву, Будды, потом перескакиваем на Бодхисат, потом на лам вверху, потом на Едамов и так далее, вот так вот по цепочке. Я думаю, каждый здесь выбирает то, что ему больше подходит.
Мультипликация. Очки.
Виртуальная реальность.
На Буддизмру такой мультик хороший. На Буддизмру мультик хорошая визуализация висит. Там тоже сначала такой расплывчатый образ, как мы визуализируем. Там такой расплывчатый, потом там бутерброд какой-то, машина, деньги, потом опять расплывчатый образ божества. И со временем он такой более четкий. Уже какие-то посторонние.
Витя, ты уже сделал. Нам нужно этого человека было брать с бутербродами, а не Шуру.
Вы посмотрите, еще Шура что сделает.
Ой, что сделает?
Если он не показывал Бурта, то можно не ушел.
Шура. Да, мы посмотрим вначале, что сделает Шура. Сделаем вывод.
Смягчим.
Да. Значит, практика Ваджрасатвы. Практика ваджрасатвы в данной традиции та же самая, что и в кунзантуктикнёндро. Так что мы ее можем точно так же выполнять. Вначале представляем самого Будду ваджрасатву как опору для практики. Вот он, Будда ваджрасатва, в союзе с супругой. В нашей традиции Будда ваджрасатва визуализируется в союзе с супругой. Кармакари, например, визуализируется в одиночестве. Будда ваджрасатву мы представляем у себя над головой. Над нашей головой лотос, поверх него лунный диск, на котором восседает ваджрасатва. Ваджрасатва примерно размера там, 7-летнего или 8-летнего мальчика. То есть он чуть поменьше нас. Значит, сразу предупреждаю, что для того, чтобы этого ваджрасатву визуализировать, не нужно делать вот такое вот действие глазами, пытаясь заглянуть себе куда-то туда, чтобы его увидеть. Мы его визуализируем точно так же, как вот это деревоприбежище, то есть перед собой. Но он на самом деле находится над нами. То есть мы его как бы выдвигаем, разворачиваем и смотрим.
Он смотрит туда же, куда и мы, в ту же сторону.
Да, только мы таким образом его не визуализируем. То есть, если бы кто-нибудь захотел на тебя посмотреть с ваджрасатвой, он бы увидел, что ваджрасатва сидит над тобой. Но ты себя так в практике не можешь увидеть.
Ну, так вот, как, например, я сейчас сижу и могу представить, что вот здесь надо мной.
Не понимаешь? Сторону.
Нет. Но я визуализирую просто, что ваджрасатва находится надо мной. И все.
Тебе нужно представлять ваджрасатву вначале, сосредоточиться на самом ваджрасатве. То есть полностью спокойно представить его в союзе и объеме. Не обращая внимания на того, кто там под ним сидит. Когда мы ваджрасатву представили, мы идем во все детали того, что... Да, это он. То, что находится у него в сердце и так далее. А потом, когда будет стекать поток, мы представляем, как поток стекает с ваджрасатвы через нас и проходит через всю тело. Значит, что у нас с ваджрасатвой? Над нашей головой находится ваджрасатва, на лотосе и луне тело изначального знания всех Будд, ваджрасатва великого блаженства. Запятны, как свет осенней луны, держит колокольчик ваджру. Значит, держит он ваджру и колокольчик таким образом. Обнимает свою супругу, которую зовут Мемма, свой собственный свет. Значит, супруга символизирует его собственный свет. Ваджрасатва украшен шелковыми одеждами и драгоценностями. Значит, рекомендую найти цветное изображение ваджрасатвы в союзе, чтобы видеть все шелка и драгоценности. У него шелковая юбка, шелковая блузка, ленты, которые украшают диадему на плечах, пояс, потом из драгоценностей. У него корона, серьги, короткое ожерелье, длинное ожерелье, браслет на руках, браслет на ногах. Все эти вещи, они не лишены смысла, потому что каждая из драгоценностей или из шелков символизирует то или иное качество.
А на танках их одинаково рисуют?
Одинаково. У любого божества самбога Каи одинаковое украшение. Значит, ноги в ваджраной позе, он пребывает в пространстве тигля и радужных лучей. Значит, когда мы делаем практику, вначале мы читаем вот это. Ада гичвара педатэн санекуни шикунду жизнь, давай черемену до конца. Все это мы читаем один раз. Потом читаем его сердце на лунном диске однокурсухун. Можно на русском, можно на тибетском, можно на том и на том. Главное, чтобы смысл был понятен, потому что все вот это вот, так называемый подстрочник, он предназначен для того, чтобы помочь нам понять, что происходит в визуализации. Прочитываем один раз, в его сердце на лунном диске находится слог «хун», окруженный 100-слоговой мантрой. Дочитываем до конца. При этом мы визуализируем, что в сердце ваджрасатвы находится лунный диск. Так вот, он лежит плашмя, поверх которого стоит белый слог «хун». Стоит он так недвижимо, как вкопанный. Слог «хун». Знаете, как выглядит, да?
Лучше.
Не тот.
Так,
как... Лунку на русском будете
называть? На тибетском.
Сейчас слышу тоже вариант. Где-то
это читаю. Так на русском это же целые четыре буквы.
Ну да. Где-то я слышал такое.
Ну я, правда, еще нигде не слышал.
Тибетском две, да?
Тибетском одна.
Ну там такая
одна. На самом деле на тибетском там тоже стоит из нескольких частей. А у нас здесь нет, нигде слова.
Ну не так.
У тебя тут нет.
Изображения там нет слова.
Ну какой-то пареночки.
Так, нарисовать.
А там надпись была. Нет, нету.
Если кому-то нужно, могу нарисовать. Давайте листочек с ручкой. Ну и вот он вот так вот стоит на.
С этим шри якурукой.
Да, ну вот он мантры здесь очень маленький. При этом его нужно отыскать еще. Вот, хун такой, только он белого цвета.
Красивый.
Лучше купить его изображение где-нибудь, чтобы... Да, они есть везде.
Ну, кстати, я чуть не замечала.
Значит, он окружен 100-слоговой мантрой, которая здесь находится. Здесь у Маджарасату Самаямана была Мапа, которая располагается вот так вот по краю лунного диска. Ну, примерно вот так.
Эти буквы статичны или нет, там движутся по кругу?
Они движутся.
Бешеная скорость.
Вращаются.
Ну, почти бы, да.
Это вообще ну, такие умственные способности. И так далее. Значит, мантра вот так вот располагается по часовой стрелке, против часовой стрелки. Движется она по часовой стрелке. Вот так вот.
Как бы на барабане.
Вращается вокруг слога хун. Мантра тоже белого света. Можно, кстати, купить даже где-то здесь и мантру ваджрасатвы, которая вращается вокруг слога хун. Вот среди всех этих бирюлек, которые здесь продаются. И там есть вот такие штуки, типа зонтики, вокруг которых крутится. Только это надо поискать. Ну уж у Мани Пермахун точно есть. Да, а можно, можно купить ту, которая с Умани Пимехумом, и взять, наклеить туда мантру Ваджрасатвы.
Можно самому сделать. Может, хотим такую бирюльку
сделать. Или самому сделать, да. Я как-то в ретрите от нечего делать себе. Сделал мантру так. Хадмусамхава. И она у меня крутилась. Значит, представляем, как вокруг слога хум крутится эта мантра по часовой стрелке. Из этой мантры, из слога хум, начинаются излучаться лучи света во все 10 направлений. Угу. Владислав, тут мы представляем все 10 направлений. Вид сверху, снизу, в девятимерном изображении.
Будем делать так.
Как свет идет во все направления, вначале делает подношение всем просветленным существам, всем Буддам.
То есть сам этот свет?
Да. Мы можем представлять, как на кончиках лучей, которые исходят из этого слога, подносятся самые лучшие, самые желанные объекты, достойные подношения Буддам. Потом, после того, как подношение сделано, то есть мы ментально отметили этот факт, подношение сделано. После этого лучи начинают возвращаться в обратную сторону. Обратно возвращаются в слог хум и в эту мантру, и растворяются в этом. Потом происходит то же самое. Лучи опять исходят, идут во все миры живых существ, освобождают их от страданий, от кармы, негативных эмоций. Потом опять возвращаются в хум, мантру, после чего из этого конгломерата начинает истекать нектар белого цвета. Начинает истекать нектар, который постепенно начинает заполнять тело Ваджрасатвы. То есть вначале падает вниз, тело у него не как у человека, плотное, материальное, с физическими органами, а абсолютно прозрачное и полое. Так, нектар постепенно наполняет тело, поднимаясь до самой макушки. И когда нектар полностью заполнил Ваджрасатву, он начинает истекать из Ваджрасатвы через место соединения Ваджрасатвы с его супругой. Ну, то есть где-то отсюда.
Он через большой палец?
Через большой палец это только в том случае, если Ваджрасатва в одиночестве сидит. Это как юпинский вариант.
А правый или левый большой палец?
Через правый. Начинает истекать вниз и попадает в нас через отверстие на нашей макушке. Через отверстие Брахма. Брахмарандру там называемое. Заходит в нас и постепенно наполняет нас. Все это время мы читаем мантру, стослоговую. Наполняет нас сверху вниз и постепенно вымывает все наши омрачения, грехи, негативные эмоции, карму, всю нашу скверну, которая истекает из нас в виде гноя, свернувшейся крови, грязи,
еще.
Различных гадких сажи, насекомых, пауков, всего того, что нам противно, отвратительно. Вот. И все это исходит через наше нижнее отверстие. И после того, как оно вышло, мы еще делаем дополнительную визуализацию. Мы представляем, как под нами разверзается земля, в глубине которой сидит владыка смерти вместе с разными духами, которым мы задолжали с прошлых жизней и которые жаждут, чтобы мы с ними расплатились, получить долги с нас. И вот вся вот эта вот грязь, которая из нас вымывается, она вся туда падает. Они там стоят с раскрытыми ртами и жадно все это ловят. Когда им все это перепало, они довольно урчат.
Они тоже очищаются таким образом? Или насыщаются только?
Они насыщаются, скажем так, да. Очистились они еще тогда, когда свет исходил из сердца.
А владыка смерти в буддийской традиции, он как-то относится к богу Яме?
Ну да, он так называется, Ямараджа, да.
Такой же, да?
Да. Угу. То есть знакомый, да?
Да.
А через еще раз про откуда все это исходит, через какие отверстия?
Через всю нижнюю часть, как бы вот то, что на чем мы сидим, все, что соприкасается с полом, это только через отверстие.
Через нижнее отверстие, через которое из нас исходят обычные испражнения.
Ага, только через отверстие.
Обычно таких два.
Ну, через ступни там ладони не выходят.
Нет. Вот. Потом, значит, они насытились, удовлетворились всем этим. Земля закрывается, то есть мы больше на них не сосредотачиваемся.
Это,
да. Мы на самом деле попытались сделать фильм через компьютерную графику, всю эту практику сделать через компьютерную графику, ну, включив туда элементы реальной жизни. Да, мы снимали с Владиславом Крыму этот фильм, но если он еще не доделан. Вот. И человека, который оператор, да, и компьютерный дизайнер почему-то вот очень вдохновил этот момент с этими ребятами, которые все это пожирали. Он решил задержаться на них и посмотреть на их жизнь, которая
продолжает работать.
Его пришлось останавливать, чтобы не углубляться в эту тему.
Там, когда говорится, исполняет две цели, когда лучи распространяются, это то, что вот вы говорили, да?
Угу.
То, что раз благословение говорит,
первая цель, это исполняется, когда мы делаем подношение всем Буддам Бодхисаттвам, свет обратно приносит их благословение нам. Угу. То есть это первая цель. Мы получаем, исполняем цель как бы свои собственные выгоды или блага. И вторая цель – это принесение пользы живым существам. Это когда исходит свет и освобождает всех живых существ от страданий. Это так называемые две цели – донни или двойной смысл. Первая – это польза себе, вторая – это польза другим. Так, значит, история захлопнулась, мы полностью очистились и сидим кристально чистыми, у нас больше нет никакой грязи, никакой кармы, никаких эмоций. Все это время мы читаем 100-слоговую мантру Ваджрасаттвы. Потом в самом конце...
Она параллельно все проходит, как это чтение?
Да.
Как бы зациклено все, но привязано визуализация?
Да. Каким образом
это привязано? Процесс.
Мы просто разбиваем визуализацию на несколько частей, чтобы это было примерно пропорционально. То есть не так, чтобы 2 секунды повизуализировать, как вращается мантра, а потом полчаса вот рассматривать этих ребят, которые там под землей сидят. Вот. А чтобы примерно одновременно одинаково распределялось время. Там 5 минут у нас крутится эта мантра, излучается свет, возвращается обратно. Вот. 5 минут истекает поток нектара, потом заполняет нас еще 5 минут. Вот. Ну, сколько, если мы делаем, допустим, 20 минут. То есть мы разбили примерно по одинаковым кускам.
Вопрос. В какой момент читается 100-слоговая мантра?
Значит, вот мы прочли в самом начале вот это вот несколько четверостишие. А, да, ячиро педетен сами гуньшику. Это мы зачитываем в самом начале, только когда видел проводящий гуньшику. Когда закончили читать, да, чирдимами парагюр, сразу начали читать мантру Ваджрасаттвы, и вместе с этим мы продолжаем визуализацию.
Ага.
Вот. Потом, когда мы закончили читать